и внезапно выпрыгнул промежду всех ужасающий кот, величиной с большую собаку, с огромными горящими глазами и с кровоточивым языком, свисавшим до пупа, с коротким твердым хвостом, так задранным, что на ходу тварь эта показывала всю свою заднюю мерзость, зловонную, как никакая другая, так же, как зловонны и те анальные части, к которым многие адепты сатаны, из коих не последние рыцари-храмовники, прикладываются устами во время своих родений. Покружив около тех женщин не менее часу, кот запрыгнул на канат, идущий к колоколу, и вскарабкался на колокол, оставив в церкви свои вонючие извержения. И разве не кот столь превозносим катарами, что Алан Лильский полагает даже, будто имя они свое взяли от имени Катус в честь этого зверя, которого лобызали в промежность, считая за воплощение Люцифера? Не свидетельствует ли о том же гадостном обычае и Вильгельм Авернский в своем труде о законах? Не заверяет ли Альберт Великий, что каждый кот может оказаться бесом? Что дальше ходить? Сам святейший наш папа сказал о вреде котов и петухов и описал все их козни, проклиная их в своем постановлении, которое советую вам всем перечитать, если оно, конечно, найдется в вашей богатейшей библиотеке, и хорошенько подумать. «У нас есть, есть», — горячо заверил аббат, не помнивший себя от волнения. «Ну и отлично», — подвел итог Бернард. «Теперь, по-моему, случай этот ясен. Совращенный монах, ведьма и какой-то их дьявольский обряд, к счастью, не успевший осуществиться. Ну а кто был намечен жертвой?» «Ну, это мы, безусловно, скоро узнаем. Чтобы узнать это поскорее, я пожертвую несколькими часами сна. Надеюсь, ваше высокопреподобие соблаговолит предоставить мне место, куда отвезти этого человека». «У нас есть темницы в подвале кузни», — сказал аббат. «К счастью, они редко используются, и вот уже много лет пустуют». «К счастью или к несчастью?» — отрезал Бернард. Он приказал лучникам узнать дорогу и припроводить двух пленников в две разные темницы. Мужчину привязать покрепче к какому-нибудь кольцу в стене так, чтобы он, Бернард, сойдя туда в скором времени, мог бы допросить его, глядя ему прямо в лицо. «Что ж до девки», — сказал он, — «с ней все понятно, и не стоит сейчас возиться, ее допрашивать. Ее еще подвергнут надлежащим испытаниям, прежде чем сожгут как ведьму. Так как она ведьма, чтобы заставить ее говорить, нужно поработать. С монахом же дело другое. Его еще можно привести к раскаянию». И он сверлил взглядом трясущегося Сальватора, как будто внушая ему, что не все возможности потеряны. «Пусть только расскажет правду, а также, — добавил Бернард, — назовет своих сообщников». Обоих уволокли. Он безмолвно висел на руках стражников, будто был без сознания. А она плакала, билась и скулила, как животное, которое гонит под нож. Но ни один человек, ни Бернард, ни латники, ни даже я не понимал, что она там выкрикивает на своем деревенском наречии. Хотя она и владела речью, но для нас была все равно, что немая. Одни слова дают людям власть, другие делают их еще беззащитней. Именно таковы темные речи простецов, которых Господь не допустил к науке высказывать свои мысли универсальным языком образованности и власти. Снова я безотчетно рванулся за ней, снова Вильгельм, мрачный как туча, удержал меня. «Остановись, дурень», — сказал он. «Девчонка пропала, горелое мясо». Когда я окаменело глядел, как ее уводили, а в голове вихрем проносились самые противоречивые мысли, кто-то тронул меня за плечо. Непонятно, каким образом, но я, еще не обернувшись, уже знал, что это Убертин. «Смотришь на ведьму?» — сказал он. Я вздрогнул, хотя был уверен, что о моих делах он знать не может, и заговорил со мной только от того, что сумел уловить, благодаря своей чудовищной чуткости к человеческим страстям, напряженность моего взгляда. «Нет, Забормотал я. Я не смотрю. То есть, может быть, и смотрю, но она не ведьма.